Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов и без малого 10 минут в Москве. Вас приветствует звукорежиссер Василий Антипов и я, Владимир Ильинский, ведущий сегодняшнего ночного эфира на «Эхо Москвы». Стало быть, как всегда, первые 2 часа или 120 минут, ну, чуть поменьше, 110 уже минут осталось. У нас будут тематические, а затем обратимся к беспределу. Ночной беспредел, он, в общем, кого-то устраивает, кого-то не устраивает, кого-то, может быть, в большей или кого-то в меньшей степени. Сразу скажу, что сегодня у нас в строю Оля-19, ну, соответственно, дядя Володя, как вы понимаете, куда же он денется. Он вообще морозоустойчивый и, в общем, все остальные качества ему тоже соответствуют вполне. Ну, в смысле, вот устойчивости. Вот, Филоген Маслегонов уже, в общем, здесь был замечен в коридорах. Вместе с Василием Антиповым он собирается с 4 до 5 завести что-то такое, в общем, присущее только им, двоим. Ну и с 5 до 6 утренний час в нем, видимо, что-то будет такое, ну, может быть, помягче, повеселей, уже без хардроковых интонаций. Зато в первых 2 часах, я надеюсь, что вот этого самого хардрока будет достаточно много. Дядя Паша у нас в гостях. Дядя Паша, да, дядя Пашу, может быть, не все сразу понимают, о ком идет речь. Зато ветераны движения помнят непременно марафонские забеги, забеги с группой Queen, с Фредди Меркьюри. Вот тогда дядя Паша очень даже зажигал и очаровал.
Сегодня мы зажжем по-другому несколько поводов.
Вот, зажигал страшно, в общем, значительную часть аудитории. Вот, я уверен, что это удастся, ему удастся не только повторить, но и достичь новых высот вот, в поджигании.
Благо, тема располагает к поджиганию. Собственно, наверное, надо сейчас, чтобы обозначить тему, завести что-нибудь.
Get down, love's like a hurricane. Speed up.
Что за вещичка-то была, дядь Паш, надо так объявить?
Ну, вещичка была, называется Love It Loud. А группа, как я надеюсь, поняли.
Тебе громко?
Наши слушатели.
Да, ну группа Kiss, понятно.
Это группа Kiss, да. Да.
Очень, на самом деле, приятно, что наконец-то вот эта группа у нас звучит. Наконец-то ей посвящены целые два часа. Давненько мы собирались, и были у нас, в общем, люди, которые хотели об этом рассказать, но почему-то, как только дело доходило, причем неоднократно получалось, как только дело доходило до реальной какой-то программы, то почему-то дело застопорилось. Так, на словах, в течение полугода периодически говорили, да-да, обязательно. Вот, и почему-то ничего не получалось. Ну, ладно, в любом случае, дядя Паша вот в этом смысле пришел на выручку, за что ему огромное спасибо.
Все-таки мы до них добрались,
да.
И дело это хорошее.
Конечно, хорошее. Но вот вопрос такой. Вот, мне кажется, такая значительная разница все-таки вот. Ну, никогда не приходилось слышать, чтобы тем, кому по душе приходилось творчество Queen, скажем, вот эти же люди, скажем, получали удовольствие от Kiss. Мне кажется, это, в общем, немножко разная музыка.
Ну, так... Вот,
как так получилось?
Ну, уже же какое-то судьбами? Разнообразие все-таки. Никто не говорит, что группы-то одинаковые.
Достаточно...
Группы совершенно разные.
Абстрактно достаточно ответил, но насчет разнообразия меня порадовало. Это.
Да, ну, в общем, конечно, обе относятся к стилю рок, но Kiss всегда... позиционировали себя как более тяжелая группа.
Ну,
и,
вот,
ну, в общем, и цели, и средства у них, конечно, разные.
Ну, а с другой стороны, вот ну, я понимаю, что, наверное, смешно говорить, что Queen — это вот исключительно там глэм какой-нибудь проект. Да? Наверное, все-таки они, ну, может быть, поначалу, в общем, придерживались
ну,
каких-то...
Определить
вот...
стиль Queen вряд
да,
ли вообще
сложно,
кто-то возьмет.
Но, тем не менее, все-таки вот, поначалу почему-то все называли это... таким глэмовым
ну,
проектом.
Тоже я, наверное, не
соглашусь. И Kiss ведь тоже, в общем, в значительной
а
степени.
А тогда просто глэм, как бы, все называли глэмом, потому что был рок, а потом, если это уже так не рок, а что-то с какими-то ухищрениями, то это уже идет глэм, или если тяжелее сильно, тогда это уже металл. А дальше уже поняли, что как-то вот Квинта и Kiss, они не похожи несколько. Две группы разные, и относить их к одному стилю нехорошо. Тут-то и пошли всевозможные арт-роки и так далее и тому подобное.
Ну, действительно, конечно.
Но вообще в этой классификации закопаться можно долго. Это все клише, которые, в общем-то, наверное, мешают только.
Ну, в значительной степени, наверное, да. По крайней мере, у групп, которые трудно вот в какие-то рамки тиснуть. То есть, если группа талантливая,
Kiss, вообще,
ясно, что
вот
они
мы
пытаются что-то свое
сегодня
делать.
Так посмотрим. Kiss уникально еще и тем, как они развивались, какой они путь сделали. Если вы поставите альбом, предположим, их первый и предпоследний, то это просто будет две абсолютно разные группы. Вы даже, я думаю, голоса-то, в общем-то, не узнаете. Не говоря уже о саунде, который у Kiss менялся просто кардинально несколько раз за всю их карьеру.
Ну, хорошо, что вот мы в этом убедимся. Очень сейчас коротко, извини, дядя Паш. Мэлон спрашивает, а дядя Паша, а песня в исполнении Бритни Спирс будет, конечно. Вот это же наша
обязательно.
Любимая женщина.
Джин Симмонс бы поддержал, я думаю.
Так, есть ли какие-то новости о перспективе, наконец, гастролей Kiss в Москве? Вот Владимир Сульцедыбенко интересуется.
Ну, я так понимаю, что если такие перспективы есть, то не в оригинальном составе. В оригинальном составе мы их, по всей видимости, в ближайшее время не увидим. Хотя практика показывает, я думаю, что лет через 10, когда наступят какие-либо, например, финансовые проблемы, если они наступят, то вполне вероятно нас ожидает еще один
реюнион,
да, тур. Вполне вероятно.
Валериан Николаевич, Ballroom Blitz сегодня запланирован будет все непременно. Вот, Паш, последний вопрос, и я понимаю, что как бы я тебя задерживаю. Вот тебе все-таки вот по душе, что ближе у Kiss, вот скажем, ранние их работы какие-то, вот,
мне
80-е годы или что-то более позднее?
Да даже, я бы сказал, наверное, все-таки 90-е годы. Там вообще такая есть темная несколько история в 90-х годах, потому что, ну, как-то умалчивают о некоторых работах Kiss, сделанных в 90-х годах. Но если в них
что
покопаться...
Что ты имеешь в виду умалчивают? Если вот какие-то официальные альбомы
Официальные альбомы не афишируются, что несколько странно, потому как альбомы действительно просто очень-очень-очень качественные и хороши. Вот. Но к ним они шли очень долго, действительно, и забывать о том, какой путь группа сделала, ни в коем случае нельзя. Вот, потому что начинали они просто, вот действительно, тот случай, когда начинают с нуля, не умея фактически ничего. Вот, ну и, наверное, с этого и надо начинать, что вот как это все произошло, это безобразие. Значит, жил-был мальчик, звали его Чейм Уитс. Родился он в Израиле, потом переехал в Америку, в Нью-Йорк. И мальчик, он был необычный мальчик. И пока мальчики обычные, они бегали во дворе, играли в футбол, этот мальчик сидел и готовил план. План не тот, который вы подумали. План покорения мира. Вот. Смотрел он ужастики всевозможные, читал он всевозможные комиксы и слушал рок-н-ролл. И все это ему очень-очень-очень нравилось. Ну вот, и в какой-то момент он решил, почему бы, собственно говоря, не стать таким же, как вот и они. Те ребята, которых
те,
он...
Те великие, да.
Те великие, которых он видит на сцене. Тогда-то посмотреть на Битлз живых, в принципе, было реально вполне. Не он их видел, и ему это дело все очень нравилось. Поэтому он решил, что пора браться за дело и играть рок-н-ролл. Поскольку... Рок-н-ролл в то время это было уникальное такое занятие, которое буквально сразу могло принести и большие деньги, и большой успех, и, что немаловажно было для Чейма, внимание противоположного пола. Ну и поэтому он, недолго думая, взял гитару и начал играть и сочинять музыку. Вот. И тут-то ему еще встретился один такой товарищ, которого потом мы узнаем как Пола Стэнли, но тогда он был совсем даже не Пол Стэнли, а Стэнли Айзен. И вот они вдвоем встретились. Первый раз встретились неудачно. Они поругались буквально, потому что оба считали, что они лучше всех.
Вот. Каждый про себя считал.
Каждый про себя. И расстались. Через какое-то время Стэнли прочел объявление в газете, которое давал Чейм, и пришел, они как бы встретились опять и уже решили не расставаться. И задумали они создать супергруппу. Ну, супер насколько? Они понимали, что Битлз им как бы не переплюнуть, но стать вторыми — это вполне даже и реально. Поэтому они как бы сверхзадачи себе не ставили, но все-таки решили играть. И создали они группу Rainbow. Привет Ричи Блэкмору.
Ну, как они... Подожди, это же получается раньше даже, да, чем Ричи?
Да, получается, что Ричи просто авторские права, там что-то какая-то неувязочка, в общем, у них получилась, но тем не менее.
Ну, благо, видимо, к тому моменту, когда появилась Рейнбоу Блэкмора, этой Рейнбоу уже не было.
К сожалению, от этой Рейнбоу вообще следа даже не осталось. Чего нельзя сказать о следующей группе, которая называлась Wicked Lester. Группа, про которую везде... Если вы будете читать что-то про Kiss, написана следующая такая фраза. Группа почти записала диск. Почти это заключалось в том, что диск действительно они записали, фирма их подписала, и все было как бы хорошо, но в последний момент ребят поругались из-за того, что вот Стэнли и уже тогда Джин Симмонс, а не Чейм Уитс, они...
Это он, я так и почему-то и подумал.
Да-да-да, вот.
Вот почему он всяких террористов играет. Там, с Ближнего Востока, понятно.
Ну, ему как бы наоборот надо поиграть.
Ну, борца, так вот, чисто внешне он...
Да, чисто внешне даже и не скажешь. Ну вот, и они, значит, вдвоем они-то хотели чего? Они хотели денег заработать, побольше денег и поскорее. А те остальные ребята, они что-то хотели музыку делать получше, покачественнее. А это, как сейчас, в данный момент не входило в их планы. Пол и Джин, им главное было сделать шоу, которое бы принесло большие деньги. Ну, в общем, дело в том, что диск, таки все-таки материал был записан, и сейчас мы имеем возможность прослушать с него несколько вещей. Сейчас будет композиция, называется «Keep Me Waiting».
Паш, не то завел я, что? Как
да, номер? Композиция номер 2.
Номер. Извини, пожалуйста. Я сейчас со второй попытки справляюсь.
А, прошу прощения, 21.
Все, вот откуда единичка взялась. 21. Сейчас мы исправимся. Давай. Слушай, нет, не может быть 21, Паш. Всего 16 треков на этом диске.
На тот диск ставите.
Это концертный, что ли, нам нужен?
Да нет.
Ну ладно, сейчас.
Собственно говоря, может быть, я вам не тот диск дал?
Видимо, не тот дал.
Ну ладно, тогда мы еще несколько слов пока скажем о группе Wicked Lester. Дело в том, что они записали несколько вещей, значит, которые потом уже вошли в альбом Kiss, такие как She и Love Her All I Can. Но сейчас все-таки, я надеюсь, у нас получится.
21-й трек есть, на этом диске есть.
Есть 21-й трек. Прошу.
Дядь Паш, скажи, пожалуйста, тут вот вопрос такой пришел. Правда, у меня нет уверенности, что название правильное. Какая-то группа Флейт. Флейт, Флайт, не знаю. Я, например, не знаю такого коллектива. Так вот спрашиваю, оказала ли какую-то роль значит, на творчество группы Кис?
Ну, вполне вероятно.
Может быть, Слейт имеется в виду, не знаю.
Только это... Об этом история, видимо, умалчивает.
А Слейт, если вдруг это имеется в виду, они... Я не слышал, чтобы какие-то пересечения были, да?
Ну, не знаю, может быть, конечно, и были какие-то.
Ну, может быть,
но...
может быть, нравились там друг другу. Это возможно, наверное.
Вообще, как бы эти группы вот на Kiss больше всего оказали, наверное, влияние Rolling Stones, Beatles, такие группы.
Rolling Stones, мне кажется, очевидно. Местами просто ну, так, даже звучание.
Так они,
кажется,
в общем-то, Kiss никогда не открещивались, что там есть прямые, как бы, заимствования. Вот. Ну, пойдем, значит, дальше. Wicked Lester распалась. Было помещено объявление, и по нему пришли следующие товарищи. Во-первых, пришел барабанщик. Его звали Питер Крискул. Но он быстренько переменил свои имена Питер Крис. И, значит, дальше встал такой вопрос. Стэнли не мог быть и фронтменом, как певец, и тут же играть на гитаре. Вообще ходили слухи, что играть он умел там 3 аккорда максимум. Вот, поэтому потребовался еще и гитарист второй, и им стал, как известно, Ace Friendly. Ace – это ас, если кто-нибудь знает по-английски. Вот, который, значит, там был серьезный очень отбор у них, 60 гитаристов там они прослушивали, и вот, когда пришел Ace, говорят, он там просто всех убрал своей игрой. Вот, и, значит, ребят начали записывать. Записывали они, значит, первый диск. Запись проходила, в общем-то, достаточно легко. Они на песне были достаточно плодовиты. За первый год, судя по воспоминаниям Симмонса, было написано более 100 песен. Правда, большая часть их потом была забыта, и вообще они все были похожи друг на друга, но факт остается фактом. Выбор у них был большой. Но, тем не менее, на первый альбом, как я уже говорил, вошли и старые песни. Вот одну из них мы сейчас, собственно, наверное, и послушаем. Называется она «She».
Слово, значит, по поводу даже не вопросов, а по поводу просьб. Ну, не для разнообразия, не в порядке исключения, не за большое спасибо. Мы не можем заводить какие-то другие группы, вот, не имеющие отношения к теме нашего разговора. Мне казалось это настолько очевидным, что это не требовало каких-то объяснений. Но больше давайте не будем на это отвлекаться. Ну, просто если у нас речь идет о КИС, значит, речь идет о КИС, а не о каких-то других группах или каких-то других исполнителях.
Причем с этого момента теперь речь будет идти у нас исключительно о группе КИС. Итак, дальше начинается первый такой период творчества КИС. Они записывают 3 альбома в течение 2 лет. Альбомы, в общем-то, как бы являются одним целым. Демо-записи были сделаны буквально одновременно, в одно и то же время, просто это было разбито на альбомы. Группа записывается на Casablanca Records, только что организовавшийся продюсер Билл О'Коин. Ну и тут что получается? Очень интересно, ни в одной, в общем-то, группы такого момента не было, что первые вот эти 3 альбома, содержащие просто массу хитов, которые будут потом исполняться на каждом концерте вплоть до сегодняшних дней. Вот. Эти альбомы абсолютно провальны. Второй альбом, например, достигает 100-го места в хит-параде. И вызвано это было, в общем-то, тем, что, во-первых, недофинансирование, денег на нормальных продюсеров у группы не было. Да и потом, в общем-то, проблема в том, что вот, как в некоторых источниках пишут, что вот эти первые альбомы, в них-то вся душа группы была, а дальше ее гнусные продюсеры убили своим саундом. В общем-то, может быть, в этом есть часть правды, но, наверное, еще тут такая была проблема, что не очень хорошо еще владели и инструментами, и голосом своим, потому что часто просто элементарная лажа была. На альбомах фальшивые какие-то подпевки, но, тем не менее, группа это время пережила, и сейчас о нем вспоминают исключительно с положительной точки зрения. Сейчас мы послушаем композицию с 3-го альбома, вернее, это демо этой композиции, называется она «Room Service».
And as this bounce to
так вот. Я не думаю, что у кого-то вот в этот, вот после такой музыки повернется язык сказать, что речь идет именно о хард-роке. Ни в коем случае. Это, так скажем, не тянет на хард-рок. Но это все...
А как бы ты это назвал?
Ну, это такой...
Это же не софт. Нельзя сказать, что это софт-рок что-то.
Ну, это что-то такое вообще плохо определяемое и непонятное. Оформилось это все дело...
Ну, а по большому счету, ты считаешь, что это интересно слушать? Мне вот почему-то ранние пластинки представляются как...
Ну, тем не менее...
Не более, чем проба сил или что-то такое.
В общем-то, конечно. Это даже... Тут дело не в пробе сил. Вот как у обычных групп-то бывает... нормальных. А у них какая-то идет кропотливая работа в студии. Создаются какие-то потрясающие аранжировки. Делается фантастический саунд. Ну,
дорабатывают,
саунд.
Доводят там вещи.
Да, конечно. Конечно. И потом, когда группа выходит на сцену, то, ну, конечно, там есть какая-то доля в роке обязательно импровизации на сцене. Но главное это попытаться достигнуть вот того качества, которое было в студии. И если мы стоим в зале и слышим, что вот гитарист, предположим, смог воспроизвести свое соло, которое он делал на альбоме, то
вот
это...
Вот это да-да-да. То... А, кстати, у них же концертные пластинки. Вот этот вот первый концертный альбом после первых трех, потом второй концертник после следующих трех дисков. Они вот, мне кажется, гораздо интереснее слушать.
Вот в том-то и дело, что получилось так, что студийные, они были максимально у них упрощены, в этом случае сначала. Простые тексты, абсолютно ничего, никаких ухищрений в смысле аранжировок. Саунда, ну, его не было, можно так сказать. А вот когда они выходили на сцену, то они не только могли изобразить вот все это, но у них получалось в 100 крат лучше. Собственно, концертами-то они свою славу себе и сделали. Ну, не только концертами, но и образом своим, надо, я
вот,
думаю.
Несколько слов. Ты скажешь, кому пришла идея вот эти разрисовать лица, вот эти вот, кто изобрел?
Как ни странно, изобрести, да, вот физиономию изобрел Питер Крис. Как ни странно, хотя комикс это читал все Джин Симмонс, но это всем, конечно, тут же очень понравилось. Вот. И они раскрасились, соответственно, Пол Стэнли стал звездным мальчиком, Эйс Фрэндли, наоборот, космическим асом, Джин Симмонс демоном, и Питер Крис стал котом. Вот. И такая вот фишка была у группы, что в течение 10 лет никто их лиц, в общем-то, и не видел, и никто не знал, кто это такие, фотографий никаких не было.
Кстати, замечательно это обыгрывалось на альбоме Unmasked.
Некоторые даже думали, в общем-то, что так и есть, что действительно один пришелец со звезды, другой еще кто-то.
Это вот. Же слишком, наверное, недалекие какие-нибудь молодые люди.
Ну, в общем-то, Kiss Army, она состояла именно вот из подростков изначально. Вот. Ну и Kiss, значит, они начали всячески пропагандировать свои концерты, хотя денег не было абсолютно. На последние, в общем, гроши группа создавала вот свои шоу с всевозможными фейерверками, потрясающими декорациями. Вот. И отправлялась, вначале это были концерты на разогреве у каких-то групп, и тут тоже изворачивались каким-то образом, например, если, значит, концерт в каком-то городе на разогреве у известной группы, то, значит, накануне шли в типографию, печатали новые афиши, где писали, что Kiss на разогреве, та самая вот великая группа. И ночью перед концертом быстренько шли, срывали старые афиши, клеили новые. Вот.
Просто в духе Остапа Бендера.
Да, потом еще с утра, значит, уже просто в копилку разбивали, брали последние монетки, автобус покупали какой-нибудь, на прокат брали, раскрашивали его и ездили по городу, кричали, что вот, мол, приходите на наш концерт, не пожалеете, мы там будем зажигать вот всю ночь. И просто вечеринка абсолютно весь день будет. Да. Ну и, собственно, они добились желаемого успеха, потому как только вышел первый альбом концертный, они их заговорили уже совершенно иначе. Альбом, ставший четырежды платиновым и принесший группе действительно фантастический успех и славу, который помог им расплатиться со всеми долгами, который принес Касабланке моментально. Что-то порядка 4 миллионов долларов. В общем, надо слушать, я думаю.
Несколько вопросов. Вопросы разные, сразу скажу. Значит, Николай просит сказать, когда первый альбом, в каком году вышел?
В 74-м году. Собственно, как и второй.
Андрей пишет, что это совершенно очевидный глэм-рок. Все сверкающее, со внешними эффектами, шоу, это точно глэм-рок. Виктор пишет, практически за час услышал только две песни. Мне кажется, все-таки больше. Остальное только разговоры о ком-то или о чем-то. Я бы даже сказал, что конкретнее разговоры о Kiss или о том, что было до Kiss. Они взяли побольше песен. Я думаю, что столько песен звучит, сколько получается, учитывая разговоры. Крестьянин, он просто, видимо, ну что же, наверное, значит, Кис, наверное, были первыми, кто преобразили хард-рок в глэм-рок. Ну, я бы сказал, что глэм-рок раньше появился, чем хард-рок.
Да, это уже как бы были прецеденты. Но все-таки действительно они как-то это все дело оживили своими костюмами, своими песнями. Ну вот, выпустили они первый концертник и сразу же стали богатыми, знаменитыми, девушки их любили. И, в общем-то, основная задача была выполнена. Дальше было просто необходимо это все дело не потерять.
Но закрепить.
Закрепить успех, да, помог пришедший господин Эзелин. Это новый
Боб,
такой...
Боб.
Боб Эзелин, да, тот самый. Который группе наконец-то уже помог создать саунд такой приличный.
Дядя Паш, извини, да. Давай вспомним, как все-таки вот первые три альбома назывались? Просто Kiss первый назывался?
Да, это всегда очень обыгрывается. Вот. Но
Dress to Kill был второй? Hotter than Hell. Второй, да, третий, да. Dress to Kill.
Да, да. Так вот все это и было. Вот. А дальше уже все пошло как по накатной дорожке, и несколько, опять же, можно объединить в цикл несколько альбомов. Следующих это и Destroyer, и Rock'n'Roll Over.
Love Gun, ребят.
Да.
Love Gun, люблю очень пластинку. Она какая-то самая, пожалуй, такая сводная.
Да, они там все, в общем-то, сделаны уже в одном таком духе. Это дух тех самых четырех музыкантов, еще без всяких изменений, но и при этом при хороших деньгах, с хорошим оборудованием. Как говорил Джин Симмонс, первые три альбома, они там писались буквально там неделю на альбом уходило. А потом вот, когда дошли до Destroyer, тут они смотрят, и неделю уже пишут, и две уже пишут, и что-то никак не получается. Тут-то они выпустили, собственно, Alive. Вот, но вообще по-настоящему, конечно, Live вышел просто потому, что денег не было на выпуск следующего альбома. Ну, а мы сейчас, собственно, с Destroyer'а песенку-то и послушаем, только в концертном исполнении. Концертное исполнение, наоборот, уже 96-го года.
Ну вот, значит, тут нам пишут, что, ну, это по поводу стиля, видимо, по-прежнему народ так воодушевился, что называют настоящим рок-н-роллом и в то же время пост-глэмом.
Да вы подождите, сейчас мы дойдем уже до того, что это будет металл, причем очень тяжелый.
Ну, это да. Уже, видимо, все-таки в 80-х каких-нибудь, да?
Даже в 90-х, но...
В 79-м, по-моему, там первая пластинка была такая, изрядно тяжелая.
Нет, наоборот, там, наоборот...
Опопсение, Creatures of the Night, это какой?
Creatures of the Night, это уже потом совсем.
А позже?
Да. Creatures of the Night, это уже 82-е. Тут сейчас все наоборот идет как-то немножко на спад. Группа выпустила сольные альбомы всех четырех участников. Это было связано с тем, что все начали ругаться, потому что все хотели быть первыми и лучшими. Особенно ударник Питер Крис возмущался, что его песни не ставят никуда, вырезают его 10-минутные соло на барабанах и вообще его никак не уважают. Вот. И чтобы удержать как-то группу от распада, поскольку деньги она приносила действительно хорошие, было решено, что каждый участник выпустит сольный альбом. Свой и... Действительно так получилось, в один день они вышли, все стали платиновыми, но о качестве этих альбомов это отдельный, в общем, разговор. Я думаю, мы сейчас, вот, например, послушаем композицию с альбома Джина Симмонса сольного, и вот тогда уже, наверное, в следующем часу мы ее как-то обсудим, потому что действительно там есть чего обсудить, наверное.
Мы так и поступим, просто сейчас время позволяет нам залезть еще в пейджер. Вот Андрей советует, ну, это его право, конечно, право дяди Паши, в общем, следовать советам или придерживаться своей какой-то, своего плана. Значит, вот Андрей предлагает к датам привязывать какие-то, значит, рассказ и, значит, к каким-то конкретным событиям.
Это будет 78-й год сейчас у нас.
Вот, а Дмитрий, значит, интересуется, вот как в Объединенном Королевстве, там, как котировались акции.
Вот
группы Kiss.
На момент,
когда
вот,
все это состоялось?
На тот момент, на котором мы
когда
сейчас остановились, пока что еще совершенно не котировались, их там вообще не знали, они один раз приехали, их там вообще чуть ли не в аэропорту задержали, что они в масках были, и они поклялись.
Они так и ездили?
Ну, они нельзя, чтобы кто-то их увидел, вот, поэтому они везде на людях появлялись в гриме, вот, и они поклялись на тот момент, что больше никогда вообще в Европу не поедут.
На Kiss сказали,
да,
что
да,
не
да,
будет,
да.
Ну, все, слушаем объявленную песню. И 3.5 минуты в Москве. Все продолжается. Вы слушаете «Эхо Москвы». Продолжается наш ночной эфир. С вами звукорежиссер Василий Антипов и ведущий этой ночи Владимир Ильинский. Правда, вот в первых двух часах я не один здесь в студии, а дядя Паша. Дядя Паша помогает дяде Володе. Да?
Еще раз.
Речь идет о группе Kiss.
Да.
Да, и напоминаю номер пейджера, которым вы можете с нами связываться. Большинство, видимо, слушающих очень хорошо усвоили этот номер, потому что сообщения приходят. 974-22-22, тем не менее, абонент «Эхо Москвы». Вопросы, а также сообщения очень хотелось бы, чтобы на тему все.
Да, ну, собственно, вот мы сейчас закончили тот час на сольной композиции Джина Симмонса. Каждый там, когда они выпускали сольные альбомы, как-то извращался по-своему. Вот Симмонс, дьявол, казалось бы, должен вот тут-то должен был быть металл настоящий. Так нет же, вот композиции были типа госпела, ну и вот нечто подобное тому, что вы сейчас слышали.
Просто какие-то, я бы сказал, голливудские такие
ну,
мелодии.
Ну, что-то такое, да.
Каким-то рождественским фильмом.
Да, Питер Крис, просто из-за которого это все дело и состоялось, он записал тоже что-то не очень внятное, такие песни, которые, наверное, подошли бы Тому Джонсу, но Крис не Том Джонс, и голос у него не Тома Джонса. Вот. Ну, самый такой нормальный, в общем, а-ля Кис альбом записал Пол Стэнли. Собственно, в этом стиле и играли на протяжении долгих лет Кис дальше. Ну и удивил всех, больше всех, наверное, Ace Frehley, потому что он записал действительно классный рок-н-ролл и дальше продолжал, уже уйдя из Kiss, позже радовать своих фенов замечательными сольными работами.
Oh,
Так, что тут нам пишут? Во-первых, да, Таня, вы добрая душа, спасибо вам. Федор спрашивает, кто придумал логотип для написания названия группы? А насколько я помню, он же менялся, ну, по меньшей мере.
Нет, а логотип вот придумал...
Несколько раз менялся.
Первым это Фрили. Он предложил вот сделать это, эти молнии, вот, которые
то,
потом...
что многим очень напоминает,
да,
знак СС.
Да, ну, это и есть, в общем-то, знак СС, только ребята об этом не знали на тот момент.
Нет, ну, просто а я, мне узнали... кажется, что СС ведь тоже, он просто это... Как ну, в одном из шрифтов он буквы так
выглядит. Ну, просто это молнии, а уже дело каждого решать, что это значит. В общем-то, группе, которая изначально ставила своей целью заработать много денег, вот так такой вот еще ажиотаж даже по поводу своего логотипа, это, в принципе, на руку. Хотя, естественно, национальность главных действующих лиц, она, ну, не дает нам права говорить о каких-то там фашистующих элементах в рядах КИС. Вот.
Ну, или взглядах, видимо, каких-то определенных.
Ну, в общем, да.
Паш, дядь Паш, извини, значит, Борис, ну, я понимаю, что вопрос такой... Существует ли, спрашивает он, рейтинг популярности групп, видимо, вообще, и какое место в таком случае у КИС? Ну, мне кажется, что тут, видимо, бывают рейтинги популярности, наверное, у изданий, у каких-то.
Ну, в общем-то, да.
По продажам, наверное,
единственное, что, ну, вот бывают рейтинги, где КИС действительно лидирует обычно, это концертные группы, потому как именно своими шоу КИС всем запомнилось, когда говорят вот... Именно концертное шоу, то прежде всего вспоминают КИС с их всякими трюками, с летающими барабанными установками, стреляющими ракетами, кровью изо рта. Да, в общем-то, там...
Кстати, вот было, меня всегда интересовало, как это все делается.
Там байк очень много по этому поводу ходило.
Он и... такой же языкастый был, в общем,
Симон. Это самый длинный язык. Рок-н-ролл, да. И не только язык, в общем-то.
Но... Видимо, там ампулу какую-то он держал во рту, чтобы раскусить в нужный момент, да?
Да. Ну, в общем-то, и крови они тоже не гнушались. Там все делалось на бизнес. Предположим, комиксы, когда издавались с КИСами, а с ними, естественно, издавались комиксы, как не знать, комиксы, когда такие уже изначально герои подходящие. Ну, так вот, когда комиксы издавались для создания какой-то рекламы для них, было объявлено торжественно, что в красную краску добавлена была кровь всех участников группы, например. Вот. Ну, в общем, там доходило до парадоксальных вещей. С логотипами КИС выпускалось все, от трусов до игровых автоматов. Все, что угодно, в общем-то, можно было купить с их логотипами. Но... Тем временем, пока вот эта машина КИС, она работала, внутри в КИС происходили такие серьезные перемены. Образовались как бы два лагеря. С одной стороны Стэнли и Симмонс, с другой стороны Фрили и Крис. Двое последних считали, что они занимают несколько такое недостойное место в группе. Крис так просто считал, что он лидер и любимец публики. Ну, правда это или нет, сложно сказать. С одной стороны, наверное, все-таки он был и не прав. Хотя, с другой стороны, когда вот было их историческое воссоединение через 16 лет после распада, как раз Крис зажег там толпу похлеще всех остальных. Вот, ну, факт в том, что в 80-м году Крис уходит. Со скандалом уходит из группы и, в общем-то, исчезает из поля зрения, выпускает что-то очень невнятное и пропадает. А на его место в группу приходит, уж решили брать, так брать. Взяли Эрика Карра. Это барабанщик, так что называется, от Бога. Стучал так, что... Вот, обычно как-то на саунде группы сказывается скорее, если меняется там гитара или бас, но тут абсолютно поменялось все. Группа стала действительно громоподобной. Вот. Ну, Эйс посмотрел на это все дело со стороны, ему это не понравилось. А когда еще и вышел альбом Music from the Elder, он...
Музыка к фильму, да?
Это очень странный альбом. Непонятно, к чему он. Ну, в общем, опять же, хотели, видимо, очень ребята как-то выпендриться, и мало было выпуска вот альбомов сольных. Они выпустили альбом Music from the Elder. Альбом концептуальный, альбом в чем-то интересный, но альбом совершенно непонятный. И главное, так до сих пор толком и не объясненно, что это было и к чему это было. Но факт в том, что Эйс, когда получил запись этого альбома, он швырнул ее об стенку, разбил, и из группы он ушел. И тогда на его место пришел Винни Винсент, с которым, ну, группа проиграла, скажем, прямо недолго, меньше года они проиграли, но это время запомнилось турне очень таким крутым по Австралии, давали турне, которое, ну, в общем, вернуло группе утраченный статус, когда, потому что вышедший вот этот альбом Music from the Elder, он фактически провалился. О нем никто не знал и знать не хотел. Вот. Ну, значит, Винни Винсент поиграл, ушел. На его место пришел Марк Сент-Джонс. Он тоже поиграл немножко и опять ушел. И его уже место занял Брюс Кулик. Вот Брюс Кулик задержался в группе очень надолго, и ходят слухи, что он скоро опять к ним, вероятно, и вернется. Брюс Кулик также отличался отменным профессионализмом, потому что они уже решили, что если мы группу не распускаем и продолжаем играть, то уж брать будем настоящих профессионалов. С ним были записаны несколько альбомов, и, я думаю, песню с одного из них мы сейчас прослушаем.
Get out!
Как я понимаю, Lick It Up.
Да.
Значит, Карина, спасибо за ваше письмо, за ваше сообщение. Ну, я думаю, нет смысла сейчас возвращаться к именам оригинального состава. Дядя Паша же сказал, как много перемен уже произошло, так что давайте не будем топтаться на месте, давайте все-таки вперед двигаться. Значит, что же касается фигурок Kiss, да, то я тоже неоднократно встречал на Горбушке, но не только Битлов делают вот, персонажи из Yellow Submarine, но и Kiss, они Kiss, в общем,
там,
для этого очень подходят.
Есть частые, популярные, есть коллекционные варианты, которые продаются на аукционах за бешеные деньги.
Вот, и просит Иван не забывать все-таки о датах. Я в связи с этим думаю, действительно, давай-ка мы, значит, вернемся немножко назад и очень коротко с датами, вот, дискографии. Повтори, пожалуйста.
Ну, сейчас мы уже как говорим про 80-е годы. Началось все в 80-м году с выхода альбома Unmasked. Альбом, ну, наверное, названный так преждевременно. Группа еще несколько лет просуществовала в масках. Вот. Дальше был Music from the Elder, альбом 81-го года. После него вышел Lick It Up 83-го года. Да, еще, прошу прощения, Creatures of the Night, 82-й год.
Как ты считаешь, там хорошая пластинка? Мне когда-то очень понравилась она.
Creatures of the Night, по-моему,
и там обложка такая была демоническая.
Да, просто пластинка, которая определила развитие группы через 10 лет. Через 10 лет они вернулись вот к той музыке, которую они играли на Creatures of the Night. Мы можем, кстати, сейчас прямо вот в этом взять и убедиться. Прошу.
Yeah.
Вот так вот. Только я хотел сказать, что, в общем-то, 80-е годы для Kiss были несколько неудачными, и их глэм-рок, или как это еще назвать, совсем стал попсовым, но вот эта как раз композиция говорит совершенно об обратном. Вот, ну, продолжим.
Она какая-то такая, я бы сказал, пронзительная, в общем, местами, по крайней мере.
Пронзительный вещь. Голос у...
И голос в том числе, да.
Пола очень пронзительный.
А вот, кстати, вот люди спрашивают, да. Я тоже хотел спросить, вот меня поддерживает Валентин, а почему вот ты так опустил альбом Dynasty и в том числе не сказал ничего по поводу песни I was made for loving you?
Ну, а чё,
видимо, любимый многими. Ну, и так все знают.
Что
так,
ее все знают. Вот я все как спешу к тем песням, которые меньше знают, а может, и вообще не знают люди. Ну, так...
А ты считаешь, кстати, вот нам да. Александр написал, он говорит, что, видимо, эта группа у нас в стране не особо популярна, потому что по радио звучат только две песни. Ну, я думаю, не только у этой группы две песни звучат, а Eagles много песен звучат.
Есть такое стране. Страшное в этой стране слово «формат».
О, мы как раз говорили, да, о формате как раз.
Да. Вот это, так вот это не формат. Это только у нас вот здесь формат. А так не формат. Ну, я, значит, продолжу про альбом 80-х годов. Вообще, надо тут сказать, что тут единоличным лидером на долгое время достаточно стал Стэнли, потому что Симмонс отдалился очень сильно от этого дела. Он начал сниматься в фильмах и продюсировать других исполнителей, и на группу несколько забил. Остальные, значит, двое участников, что Карт, что Кулик, они были нанятыми людьми и, так скажем, прав голоса не особо имели. Вот, поэтому весь ВОЗ тянул Пол. Тянул достаточно успешно, конечно, но были, как я уже говорил, отклонения в откровенную попсу. Но что уже точно абсолютно вернуло Kiss в прежнюю колею, это трагическое событие, смерть Эрика Карра.
Что там, что приключилось?
Приключилось, у него был рак, он умер. Причем...
То есть знали об этом все? Или неожиданно достаточно все произошло?
Ну, кто-то знал, кто-то не знал. Ходили слухи, потому что вот выпустили в 89-м Hot and the Shade альбом, а вот дальше чего-то не было, не было, не было. И в 91-м году он скончался, причем об этом тоже не сразу узнали, потому что он скончался в один день с Фредди Меркьюри, и об этом вообще практически нигде не говорили, из-за этого был жуткий скандал. Пол и Джин подали, ну, в суд не подали, но, в общем, грозились подать в суд на Rolling Stone журнал, что они вообще обошли это дело стороной, как они вообще могли, и что это такое. Вот, и... Опять же, казалось, что группа распадется, и что ничего дальше уже не будет. А если и будет, то это будет уже вообще совсем все не то, если уж после ухода отцов-основателей еще что-то существовало, то тут уже вообще ничего не могло быть. А нет. В 92-м году вышел альбом «Revenge». «Месть». «Месть» как раз за смерть Карра. И этот альбом... Он необычен, наверное, для Kiss. Он не похож на все их предыдущие альбомы, но он лучше всех предыдущих альбомов, на мой взгляд. Это, может, это субъективное, конечно, мнение, но факт в том, что у Kiss наконец-то появилось свое «я». Они перестали подстраиваться под волну. Они, наоборот, начали делать что-то новое. И ерунда, что говорят многие, что они начали пытаться подражать в создающемся тогда в большом количестве в начале 90-х новым металлическим группам. Скорее, наоборот. Та же «Металлика», она выросла на Kiss, и известна история, какой был щенячий восторг у «Металлики», когда перед концертом к ним... В гримерку зашли Джин с Полом, там просто стоял жуткий визг. И вот с альбомом «Revenge» я сейчас предлагаю послушать демку одну. Let me tell you my story.
got a man-sized predicament, and it's a big one, going like this. Yeah.
Недурственная демозапись, между прочим. Вот что, все, что касается вот, инструментала и гитары, и рифов всяких, то мне кажется, здорово. Вот насчет вокала.
Ну, вокал здесь, вокал. Во-первых, он здесь спет вживую, во-вторых, тут еще не очень слова. Те, которые на альбоме, ну, кстати, на мой взгляд, текст здесь интереснее. Если вы слышали альбомный, то вам есть с чем сравнить.
Значит, вот нас Александр попросил, если можно, назвать какие-то вот фильмы, в которых принимал участие этот самый Симмонс.
Симмонс.
Помимо «Взять живым или мертвым», это, видимо, наиболее известный всем
фильм. «Время убивать». Известно. Еще вот есть фильм «Беглец». Его я не видел, но знаю, что снимался.
Столько разных было «Беглецов», мне кажется, нет?
Ну, один? Я вот не видел ни одного, чтобы там был Симмонс, скажем так. Ну вот, и тут вот самое это все интересное, наверное, и начинается с Кисс. А именно, ну вот то, что вот вы сейчас слышали, критика это как только не называла, даже началом гранжа. Хотя, что такое гранж, это, скорее всего, ассоциируется в первую очередь с группой Нирвана, а Курту Кобейну и мир его праху и не снилось сделать ни того, что сделали Kiss в 92-м году в альбоме Revenge, ни в их следующем альбоме, который попросту был, ну, практически его фэны выкинули и забыли про него, и не хотят о нем вспоминать.
Это что, что ли, за альбом?
Называется альбом Carnival of Souls, The Last Sessions. С ним вышла такая история нехорошая. Значит, он, значит, запись его началась сразу после выхода Revenge. И к 95-му году альбом уже был полностью записан, сведен, готов к выпуску. Но в этот момент как раз MTV предложила, что вот они объединятся ли вам, обратно, реюнион устроить.
По поводу Unplugged?
Да. И выход альбома был отложен на неопределенное время. Дальше они объединились, поняли, что это действительно дело очень прибыльное, а Джин Симмонс никогда от прибыльных дел, собственно, не отказывается. Начался тур воссоединения, и вот в этот момент как раз и вышел этот альбом. И, естественно, он не пользовался большой популярностью, просто потому, что записан он был все еще Сингером и Куликом. Кроме того, многих ввело в заблуждение вот эта приписка в конце «The Last Sessions». Все почему-то дружно решили, что это альбом, что это бутлег. Хотя никаким бутлегом он не являлся, это обычный номерной альбом группы. Вот. Что еще о нем критика говорила? Почему-то также дружно все решили, что альбом этот – это попытка подражания новомодным группам типа «Stone Temple Pilots», «Soundgarden». Но и это все не может быть правдой, просто по той причине, что альбом таки был записан раньше, не в 97-м году, когда он официально вышел, а записывался он году в 93-м-94-м. И, в общем-то, все эти претензии, что и там рифы кто-то слышит, гитарные, содранные, это все, в общем-то, большой бред.
От лукавого.
Да, потому что если Kiss кого-то вот... если не считать первых альбомов «Сдирали», то они сдирали сами у себя. Они очень любили повторяться. И действительно, на этом альбоме есть песни три, наверное, с рифом из композиции замечательной «Unholy». Но это не главное. Главное то, что Kiss выпустили работу, глобальную работу, концептуальную, пойдя... по пути, похожему на тот, по которому пошла Металлика, создавая свои баллады, Kiss создали законченные композиции. Причем там уже речь шла не о том, как там поеду, сниму проститутку и так далее и тому подобное, а уже о глобальных проблемах. И кроме того, звучание группы, конечно, оно изменилось, и, на мой взгляд, оно изменилось в лучшую сторону. Я предлагаю послушать сейчас композицию «Jungle». Она о проблемах человека в обществе. Прошу.
Вот интересно, ловлю себя на мысли, что вот с точки зрения того, как все аранжировано, как записаны гитары, как вот ритм-секции, все сделано замечательно совершенно. То есть меня это вполне устраивает. Вот вокал меня не очень как-то радует. Хотя, вот опять-таки признаю, что лучше, наверное, такой вокал, чем что-то такое вот стандартное, когда ты не можешь, в общем, догадаться вот, вот по голосу, по манере вокальной. Кто это? То есть таких групп, есть там порядка
ну,
двух десятков, наверное, групп, которые путаешь просто.
Именно из-за этого, может быть, и говорят вот это вот нехорошее слово «гранж», которое «кис» вряд ли оно применимо. Не «гранж» это. Ну, поскольку этот альбом знают очень мало, даже фэны «кис» часто вообще не знают его существования, предлагаю сразу сейчас еще одну композицию с него включить. Она называется «It Never Goes Away».
Trouble.